На следующее утро, часов в 11, Редвуд отправился к Бенсингтону. В руках у него были три вечерние газеты. Бенсингтон оторвался от унылых размышлений над забытыми страницами самого увлекательного романа, какой только сумели для него подобрать в библиотеке на Бромптон-Роуд. «Есть новости?» — спросил он. «Возле Чартема осы ужалили еще двоих. Сами виноваты. Почему они не дали нам окурить гнездо?» «Конечно, сами виноваты», — согласился Редвуд. «А как с покупкой фермы? Ничего нового?» «Наш агент — настоящий дубина, да еще и пустомель», — сказал Редвуд. «Прикидывается, будто на ферму есть еще другой покупатель. Вы же знаете, так всегда бывает. И не желает понять, что мы спешим. Я пытался ему втолковать, что дело идет о жизни и смерти, а он так скромно потупился и спрашивает: так почему же вы торгуетесь из-за каких-то 200 фунтов? Нет уж, я скорее соглашусь всю жизнь жить среди гигантских ос, но не уступлю этому наглому болвану. Я...» И он умолк, не желая портить впечатление от своих слов. «Хорошо бы какая-нибудь оса догадалась его...» Бенсингтон не договорил. «В служении обществу осы смыслят ровно столько же, сколько агенты по продаже недвижимого имущества», — возразил Редвуд. Он еще немного поворчал насчет агентов, стряпчих и прочей публики, и суждения его были неразумны и несправедливы. Почему-то очень многие отзываются так о представителях этих достойных профессий. «Ведь это же нелепо! В нашем нелепом мире мы от врача или солдата всегда ждем честности, мужества и деловитости. А вот стряпчий или агент по продаже недвижимости почему-то может быть жадным жуликом, подлецом и тупицей, и это в порядке вещей». Наконец Редвуд отвел душу, подошел к окну и стал смотреть на улицу. Бенсингтон отложил увлекательный роман на маленький столик, где стояла электрическая лампа. Затем аккуратно соединил кончики пальцев обеих рук и внимательно посмотрел на них. «Редвуд», — начал он, — «много ли о нас говорят?» «Не так много, как я ожидал». «И ни в чем нас не обвиняют?» «Ни в чем. Но, с другой стороны, и не принимают никаких мер, а я ведь ясно указал, что нужно делать. Понимаете, я написал в «Таймс» и все объяснил».
«Мы читаем «Дейли Кроникл», — заметил Бенсингтон.
«И в «Таймсе» на эту тему появилась большая передовица, отлично написанная, первоклассная передовица, украшенная тремя перлами газетной латыни, вроде «Статус-кво». И звучит она, как бесплотный глаз некоего значительного лица, которое страдает от простуды и головной боли и вещает сквозь толстый слой ваты, хотя этот компресс и не приносит ему ни малейшего облегчения. Впрочем, между строк можно прочитать, что газета предлагает называть вещи своими именами и действовать немедленно. А как — неизвестно. В противном случае можно ожидать самых нежелательных последствий. В переводе с газетного языка на общечеловеческий появятся новые гигантские осы и уховертки. Вот уж поистине статья, достойная государственного мужа. А пока гиганты множатся самым отвратительным образом. Вот именно. А вдруг Скиллет был прав, и уже есть гигантские крысы? Ну что, это было бы чересчур, — содрогнулся Редвуд. Он отошел от окна и остановился у кресла, где сидел Бенсингтон. «Кстати, — начал он, понизив голос, — а как она?» Он указал на закрытую дверь. «Кузина Джейн? Да она ничего не знает. Она не читает газеты, не подозревает, что все эти слухи и разговоры как-то связаны с нами. Вот еще глупости, — говорит она, — гигантских ос выдумали. Просто терпения нет с этими газетами». «Нам повезло, — заметил Редвуд. — Я полагаю, что... миссис Редвуд...» «Ей сейчас не до газет, — прервал Редвуд. — Она в страшной тревоге за сына, ведь он все растет».
«Растет?»
«Да, за 10 дней прибавил почти 2,5 фунта и весит теперь без малого 60. А ведь ему всего 6 месяцев. Как тут не тревожиться?»
«А он здоров?»
«На удивление.
Нянька просит расчет. Уж слишком он больно дерется. И мигом вырастает из всякой одежды. Не успеваем шить новую. У коляски сломалось колесо. Он для нее слишком тяжел. И пришлось везти ребенка домой на тележке молочника. Представляете? Собралась толпа зевак. И пришлось отдать ему кровать Джорджины Филлис. А она спит в его кроватке. Понятно? Мать очень волнуется. Сначала она гордилась таким великаном сыном и превозносила Уинклса. Ну, а теперь, видно, чувствует, что тут что-то неладно. Вы-то знаете, в чем дело? Мне казалось, вы хотели постепенно уменьшать дозу. Пытался. Не удалось? Поднимает рев. Все дети плачут так, что хоть уши затыкай, говорят, что им даже полезно. А уж тут... Ведь он все время получает гераклеофорбию. Бенсингтон повесил голову и еще пристальнее начал разглядывать свои пальцы. Все равно нам этого не скрыть. Люди прослышат о ребенке-великане, припомнят наших кур и прочих гигантов, и это, в конце концов, неизбежно дойдет до жены. Что с ней тогда будет, я и вообразить не могу. «Да, поистине всего заранее не предусмотришь», — сказал Бенсингтон, снял очки и тщательно их протер. «И ведь это вечная история», — продолжала. «Мы, ученые, если мне дозволено претендовать на это звание, всегда трудимся ради результата теоретического, чисто теоретического, но при этом подчас, сами того не желая, вызываем к жизни новые силы. Мы не вправе их подавлять, а никто другой этого сделать не может. Собственно говоря, Редвуд, все это теперь уже и не в нашей власти. Мы можем только изготовлять гераклеофорбию». «А они, — докончил Редвуд, вновь поворачиваясь к окну, — на опыте узнают, что из этого получается. Что до событий в Кенте, я больше не намерен из-за них беспокоиться. Если только они сами нас не побеспокоят. Вот именно. Эта публика до тех пор будет путаться со стряпчими и крючкотворами, ссылаться на законы и важно изрекать благо глупости, пока у них под самым носом не расплодятся новые гигантские паразиты. В нашем мире испокон веков царит великая путаница». Редвуд чертил в воздухе какую-то сложную кривую. «Для нас теперь главное ваш мальчик, Редвуд». Редвуд повернулся, подошел к своему коллеге и с тревогой заглянул ему в глаза. «Что вы о нем думаете, Бенсингтон? Вам легче смотреть на все это более трезво. Что мне с ним делать? Продолжайте кормить его. Гераклеофорбии? Да, он будет расти. Если судить по цыплятам и осам, он вырастет примерно футов до 35 и развиваться будет гармонично. Но как он будет жить? Вот это и есть самое интересное», — ответил Бенсингтон. «Черт возьми, с одной одеждой хлопот не оберешься. И потом, когда он вырастет, он окажется единственным гулливером в мире пигмеев». Глаза Бенсингтона за золотой оправой очков многозначительно блеснули. «Почему единственным?» — произнес он и повторил еще внушительнее. «Почему же единственным?» «Уж не собираетесь ли вы?» «Я спрашиваю», — перебил мистер Бенсингтон с упорством человека, который наконец-то нашел нужные слова. «Почему единственным?» «Вы хотите сказать, что можно и других детей?» «Я ничего не хочу сказать, я только спрашиваю». Редвуд зашагал из угла в угол. «Да, конечно», — сказал он, — «можно было бы, но ведь... к чему это приведет?» Бенсингтон, видимо, наслаждался своими теоретическими построениями. Рассуждая логически, можно предположить, что и мозг его будет футов на 30 выше обычного уровня. И это самое интересное. «Что с вами?» Редвуд, стоя у окна, взволнованно провожал глазами тарахтевшую тележку, обклеенную афишками. «Каковы последние новости?» «Что с вами?» — повторил Бенсингтон, вставая с кресла. Редвуд вскрикнул. «Да что такое?» — спросил Бенсингтон. «Бегу за газетой!» — бросил Редвуд и шагнул к двери. «Зачем? Зачем за газетой?» «Что-то там, я не совсем понял, гигантские крысы!»
«Крысы?
Да, крысы!» «Все-таки Скиллет был прав. Что вы хотите сказать? Черт его знает, надо сперва достать газету! Огромные крысы, господи! Неужели они его съели?»
Он поискал глазами шляпу и с непокрытой головой бросился вон из комнаты. Он сбежал вниз, перескакивая через две ступеньки, а с улицы неслись вопли. Мальчишки-газетчики выкрикивали последнюю сенсацию. «Жуткая драма в Кенте! Жуткая драма в Кенте! Врача съели крысы! Жуткая драма! Жуткая драма! Крысы! Громадные крысы! Жуткая драма! Все подробности!»